Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Записки паломника», и она продолжает эфир Рязанского епархиального радио. Меня зовут Оксана Шилова, со мной в студии Тимофей Трофимов, и мы продолжаем цикл программ путешествий. Тимофея, Тим, здравствуй!
Здравствуй, Ксюша! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы побывали с Тимофеем в Твери. Это один из самых известных путешественников среди моих коллег, так что пропустить и не спросить о том, где же был Тимофей, я не могу. Куда же мы отправимся сегодня?
В этот раз мы отправимся в Чеховский район Московской области.
Чеховский район граничит с городскими округами Домодедово и Подольск, Ступинским и Серпуховским муниципальными районами Московской области, с Москвой и Калужской областью. В июле 2017 года административно-территориальная единица Чеховский район преобразовывается в город областного подчинения Чехов с административной территорией.
Не случайно так назван этот район, потому что есть город Чехов, собственно, центром района являющийся. И город не случайно назван. Дело в том, что в Чеховском районе расположена Мелехово, это усадьба. Усадьба, которая принадлежала в свое время Антону Павловичу Чехову, и он там одно время жил.
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова Мелехово – один из главных чеховских музеев в России. Там с 1892 по 1899 годы Чехов проживал со своими родителями и ближайшими родственниками. Не только как писатель, но и врач, сражавшийся с холерой, принимавший бесплатно огромное количество пациентов. В усадьбе бывали многие известные деятели русской культуры.
То есть Чехов – это по имени одного из известных писателей.
Да, нашего выдающегося драматурга, известного во всем мире и почитаемого, уважаемого. Но я хотел бы начать не с его усадьбы, которую мне удалось посетить, а с монастыря, который, собственно, посетил во время этой поездки. Такая традиционно, да, получается и паломническая поездка, и культурная соединяется. Дело в том, что ездил я вместе со своей дочерью и с племянницей маленькими, которые посещают воскресную школу Борисоглебского собора, а есть замечательная такая традиция у этой школы. Благодаря ее руководителю, ну и, естественно, ключерю собора, то, что выезжают детишки с родителями вместе вот в такие паломнические поездки периодически. Вот в этот раз мне довелось с ними съездить. Сначала я, если честно, не очень хотел, потому что это надо было в воскресенье, очень рано вставать, ехать далеко. Но затем, конечно же, проникся, собственно, вот этой поездкой. Ехать относительно недалеко, до самого Чехова порядка 200 километров. Это, можно сказать, знаете, дорога по карте, если смотреть, она будет лежать налево. Налево и чуть-чуть наверх. То есть город находится прям буквально под Москвой по карте.
На северо-запад.
Да, немножко на северо-запад. Но южнее Москвы получается.
Это дорога, не доезжая.
Дорога, получается, от Москвы до Тулы идет. Ну, собственно, кто-то ездит, может быть, через Михайлов, но кто-то едет по московской дороге, как мы ехали. За буквально 2,5, где-то 3 часа добрались на автобусе, то есть это недолго. И приехали вот в этот замечательный монастырь Давидова пустынь или Вознесенская Давидова пустынь, как правильно называется эта обитель замечательная. Она является мужской, это мужской монастырь. И расположен он в селе Новый Быт вот Чеховского района Московской области на берегу реки Лопасни, это приток Оки. Ну и, собственно, святым, который почитается в этой обители, является преподобный Давид Серпуховской, святой 16 века, и основан был монастырь этим святым в 1515 году, о чем имеется запись в монастырском синодике. Приехали мы в этот замечательный монастырь.
Каковы же впечатления? Вот первые увидел ты этот монастырь. Ведь, опять же, мы знаем прекрасно, что монастыри бывают женские, бывают мужские, но каждый из них по-своему особенный.
Да, история богатая у каждого, но и у этого особенно богата она. У меня дочка сразу говорит: «Папа, мы здесь были недавно, а мы были как раз до этого в Почепу, в Иоанн Богословском монастыре».
Чем-то
видимо, ей запомнилась колокольня.
Деле?
И там колокольня тоже. Она, конечно же, ниже. Она не такой высокой является, поэтому она кажется немножко более такой полной, как мне показалось, чем высокая колокольня Богословского монастыря. Но также завершение такое. Но меня поразило обилие цвета в этом монастыре. Цветовая гамма, насыщенность, очень много разных цветов, причем таких ярких.
Там... То есть сказать, что какой-то преобладает, невозможно.
Ну, наверное, может, желтенький есть и такой розовенький. Такой вот собор сразу, когда вот входишь, значит, подъехали, парковочная площадка, небольшая площадка перед самим монастырем, и там интересный памятник, видимо, воинам-афганцам, я так понял, присутствует. Это прям перед монастырем. А заходя в монастырь, под колокольней буквально, то есть колокольня является входом в монастырь, открывается такая полянка, она вроде бы и небольшая, то есть площадь монастыря такая кубическая, ну, квадратная, да, прямоугольная, и вроде бы небольшая, но все как бы к месту, и все есть. То есть, во-первых, стена, окружающая монастырь, получается, это тоже здание, и в самом монастыре много храмов. Вот что мне стало поразительным, хотя, да, всегда в монастырях много храмов, но здесь прям вот
особенно
в
много,
центре,
да?
В центре монастыря получается здание из трех храмов состоит. То есть три храма, они друг к другу пристроены. Если вы, дорогие друзья, посмотрите, они прям вот, это такой ансамбль. Потом с левой стороны получается храм белый, еще один храм большой такой розовый, и дальше еще один храм, получается, в таком, в корпусе уже. И за монастырем еще какие-то постройки тогда я не видел, потом прошелся. Плюс стоят, опять же, с правой стороны пруд, он, естественно, замерз. Потом я понял, что там пруд. Сначала мне показалось, что это, ну, какая-то полянка. Потом подхожу, там пруд. Он и до революции там был, его восстановили, этот пруд. Вдоль этого пруда такая аллейка. На этой аллейке стоят информационные стенды, и на них описаны истории, даны фотографии новомучеников, которые связаны с этой обителью. Можно почитать. Но, естественно, как только мы туда зашли, зимний период, там такая насыпь снега, то есть, видимо, чистили весь снег, который был в монастыре, чистили.
Готовились
вот
к вашему
большую...
приезду.
Не знаю, не знаю. Я думаю, они готовились к праздникам. И большая-большая гора снега, и в ней проходик для детишек. То есть туда и большой может человек влезть. Но, наверное, как-то я, может быть, только если на коленках туда вполз.
Так.
Но самое интересное, что там не просто проходик из одного конца в другой, а там входик. Я потом туда посмотрел. И там устроена, видимо, была вот эта вот рождественская сцена вертепа. То есть туда можно было зайти внутри, видимо, больше разрыто. И там вот эта вот сценка. И выход с другой стороны. Ну, детям, конечно, вот этим 5, 6, 7, 8 лет, они туда постоянно лазить начали. А старшие люди пошли, конечно, на службу. И служба проходила в красивом очень соборе. Это собор Всемилостивого Спаса. Он мне показался самым главным.
Наряду с монастырской колокольней храм Всемилостивого Спаса является одной из архитектурных доминант Давидовой пустыни. Собор освящен 7 октября 1900 года. Здание храма в плане представляет собой прямоугольник, центральная часть которого увенчана массивным световым барабаном и куполом над ним. Стены собора богато декорированы в соответствии с требованиями псевдорусского стиля в архитектуре.
Такой большой, такой розовый, строение начала 20 века. Внутри все расписано. Золотой иконостас красивейший. Внутри, конечно же, красота. Красота, и храм был полон людей. И шла молитва, богослужение, мужской хор пел, причем непонятно, где он стоял, потому что колонки висели, все так слышно прекрасно со всех сторон. И, собственно, там была возможность помолиться, как раз шла божественная литургия, кто имел возможность причаститься, мог причаститься. Вот мы приехали буквально в 7 часов где-то, ну, минут 28 мы выехали из Рязани, к 10 часам мы были там. После 11 уже в районе... наверное, половины 12-го к нам вышел экскурсовод. То есть есть вот в это время, во-первых, и помолиться возможность, есть иконная лавка, она причем при входе в храм налево, если идти, там будет иконная лавка церковная. Там, помимо, собственно, церковной лавочки, есть еще, ну и что-то типа небольшого такого трапезного. Это такой кафешечки, там продаются пряники какие-то, пирожки, кофе, чай можно попить.
Просто... Но это, наверное, монастырское, да? Ведь,
да,
ну,
да,
каждый
естественно.
Каждый монастырь обычно что-то делает, печатает. Счет, да,
да, да, да, да, да. То есть там можно было как раз по трапезе, ну, небольшое чаепитие, да, сделать, если кому-то было необходимо это. Дальше выходит экскурсовод, женщина, она нас повела как раз вот в этот центральный ансамбль храмов. Один
это,
вход.
Наверное, их гордость.
Наверное, да. Мы заходим в один из храмов, там, собственно, стоит
три храма. Это храм Вознесения Господня, такой он белый, он получается как бы с обратной стороны. Храм 16 века еще, времен Ивана Грозного считается, он был построен. К нему примыкает, получается, церковь иконы Божией Матери Знамения, она такая желтенькая, там находится мощь преподобного как раз Давида Серпуховского, основателя обители, это храм 19 века. И примыкает также еще с одной стороны церковь Николая Чудотворца, тоже такая желтая церковь 18 века, то есть все они разного стиля, разных архитектурных особенностей разного времени, и это заметно. Но внутри, вот в нескольких этих храмах, в частности, в храме иконы Божией Матери Знамения, находятся мощи преподобного Давида Серпуховского, к ним можно приложиться, помолиться, такой зелененький иконостас. И вот в другом храме, в котором мы побывали, получается храм Николая Чудотворца, там тоже красивейший иконостас, такой в красных тонах, и тоже золотом раскрашен. И в этих храмах огромное число мощей, частиц мощей, мощевиков различных. Там и самого Давида Серпуховского, и евангелистов Марка, Луки и Матфея, и Моисея Угрина, и князя Александра Невского, и Германа Аляскинского, да, нашего земляка, откуда мы теперь это знаем. И есть мощи Анастасии Узрешительницы. В общем, порядка, насколько я понял, порядка 200 различных частиц мощей. В отдельных мощевиках, крупных достаточно, и в мощевиках, где множество мощей. То есть можно туда приехать и приложиться к этим святыням.
Но вы ездили в воскресенье, правильно я понимаю? Наверное, большое количество людей.
Я бы не сказал. Храм, конечно, был полон, но такая тишина, как бы кто-нибудь сказал, благодать. Я бы сказал, это тишина, мир, спокойствие. И никакого ажиотажа нет вокруг. Вот такой вот монастырь.
Ну, то есть, в любом случае, мы уже, кстати, затрагивали в этой студии вопрос о поездках, говоря в разных программах непосредственно в Давидову пустынь. И как раз-таки вот Тимофей побывал на этом месте и, как очевидец,
и
может рассказать, что действительно это место достойно и необходимо посетить.
Да, и с точки зрения именно духовной, и с точки зрения культурологической. Действительно, очень красиво.
То есть, я вот, судя по тому, как ты это рассказываешь, мне кажется, это место тебя поразило.
Да, в хорошем смысле поразило, действительно.
Ну что ж, друзья, вот так вот. Благодаря Тимофею мы побывали в Давидовой пустыне. Куда же отправимся следом, узнаем буквально через несколько минут после небольшой музыкальной паузы. Возвращаемся в студию. Это программа «Записки паломника». И сегодня мы продолжаем путешествие вместе с Тимофеем Трофимовым. На этот раз мы отправляемся в Чеховский район. Буквально несколько минут назад Тимофей нам рассказал о Давидовой пустыне, огромном монастыре с большим количеством храмов и святынь, как оказалось. Куда же мы отправимся далее? Куда ты нас пригласишь на этот раз?
А далее мы поехали как раз в усадьбу Мелехова, усадьбу Антона Павловича Чехова. Но я хотел бы прям буквально коротко добавить про монастырь, что у монастыря есть есть источник, оказывается, но мы там не побывали. Источник преподобного Давида, он где-то в 30 километрах в селе Талич находится, и там есть подворье монастыря. И в самом монастыре есть некрополь, некрополь, то есть захоронение. Оно за храмами находится, перед братским корпусом и справа от трапезного корпуса. Там захоронены останки генерала Докторова. Это герой Отечественной войны 12-го года, Докторов Дмитрий Сергеевич. Собственно, там уже в начале 2000-х годов были похоронены его останки.
Русский военачальник Дмитрий Сергеевич Докторов во время Отечественной войны 1812 года командовал 6-м пехотным корпусом. В 2012 году Центральным банком Российской Федерации была выпущена монета в 2 рубля из стали с никелевым гальваническим покрытием из серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года». На реверсе монеты был портрет Дмитрия Докторова.
Ну вот, дополнение такое небольшое, а дальше мы отправились на том же автобусе от монастыря уже в Мелехово. И в Мелехово мы прибыли, ну, буквально, я не знаю, ну, минут 20, наверное, ехать.
То есть все рядышком, все
если близко. Мы туда едем, то обязательно надо эти места посетить, они находятся рядом. Ну, может быть, полчаса максимум. Мелехово – это государственный литературно-мемориальный заповедник. Это один из главных чеховских музеев. У нас в России не один такой музей. Здесь, в этой усадьбе, Антон Павлович, который сам ее купил, он жил с 1892 по 1899 годы, проживал здесь со своими родителями и ближайшими родственниками. У него было много братьев и одна сестра. Перед отъездом в Крым он это имение продал, ну а после революции оно пришло в запустение и впоследствии было восстановлено такими ценителями
творчества Чехова.
Да. Решение было принято в 1939 году. В 1941 году музей открылся для посетителей. Отражена вся деятельность Антона Павловича Чехова. Причем он же был не только писатель. Писатель – это его призвание. Но по профессии он был врачом. То есть отражена его деятельность как врача, как общественного деятеля, как писателя. Собрание музея насчитывает более 20 тысяч экземпляров. Причем не только в самих зданиях, да, но и в запасниках.
Но что это в основном?
Это в основном, получается, предметы быта, обихода того времени, его одежда.
То есть непосредственно то, чем пользовался Антон Павлович.
Да, да, да. То есть это одежда его папы. Это картины его друзей, картины его сестры. Вот, в частности, его друг большой Левитан, да, Илья Левитан, известный художник наш. Там картины есть разных художников. Пианино, на котором, рояль, точнее говоря, за которым он сидел, видимо. Есть предметы его, скажем так, деятельности и писательской. Перо, например. Есть и предметы его медицинской деятельности, его саквояжик такой. Книги, шкафы с книгами разными. То есть он был книголюб, книгочей. Огромное число книг у него, как нам рассказал вот экскурсовод, имелось. Для этого в центре, собственно, в центре заповедника стоит вот это здание. Оно, это новострой. Там, где, видимо, здание само чеховское, оно уже его нет, где он жил. Зато сохранилось, помимо этого, здание кухни, которое сделано было на отдельно, потому что Чехов, он вот эти запахи все кухонные мешали ему работать. И он переселил. В итоге, когда переехал
отдельная
сюда, купил эту
усадьбу, была, да?
Отдельно построена была кухня и, ну, сруб поставлен. И для прислуги отдельный домик, где все это готовили. Ну, а вот, собственно, это здание одно, где нас провели в один зал, получается, зал, собственно, жизни и обихода. Интересные такие стояли стулья, кресла, у них ручки в форме топоров сделаны, врубленных вот так вот. Два. И стоял столик.
Это креатив.
И сервиз. Сервиз фарфоровый, красивейший такой, который купил его сестра, которая всю жизнь прожила рядом с Чеховым. Ну, видимо, полностью свою жизнь ему посвятила. Такой быт, собственно, показан самой семьи Чеховых. Ну и посмотреть, собственно, образ жизни людей той эпохи. Экскурсия замечательная была проведена, рассказано все о нем, о его родных. Вот, то есть одна часть экскурсии – это вот рассказ про Чехова, потом мы прошлись по этой усадьбе, она относительно небольшая. Там был сад, стоит небольшой такой памятник его собакам, любимым таксам. Все они такие уже истертые.
Кто-то гладит, да, постоянно?
Да. То есть вот, тоже рассказано, как они у него появились, эти собачки, он у друга их там купил щенками. Все вот так это рассказано. Видимо, люди экскурсии курсоводы прям любят вот это свое дело и творчество, знакомы с ним прекрасно. А вторая часть, то есть нас разделили на две группы, да, где-то человек по 10-15, а вторая часть – это интерактив. Мы заходим, когда заходим, собственно, сам заповедник, там стоит памятник Чехову. Получается, за памятником вот это здание, где экспозиция. А слева такой срубик деревянный. И там в этот раз, видимо, они подстраиваются под время года, сами работники музея. Там была устроена интерактивная такая составляющая. Показан небольшой видеоролик на большом экране. Вот, про то, как праздновали рождественские крещенские праздники, про то, как водили, собственно, хоровод, даже не хоровод, а про то, как пели вот эти колядки, и потом интерактив детишек нарядили в ту одежду, в которую надевались те, кто колядовал, то есть там какие-то...
Насколько вот эти традиции, они перекликаются с христианскими традициями, или все-таки это больше вот как раз к ряженым относится?
Вот к ряженым больше, больше, конечно, к ряженым, к таким народным, не столько христианским, сколько народным, но показано, как вот отмечали во времена Чехова. То есть колядование вот это было, что дарили. Потом мы пирожки покушали, чай попили там же. Сделали такие, детишкам давались возможность сделать самостоятельно. Ну, конечно, при помощи родителей.
Мастер-класс?
Такие, да, звезды вифлеемские из бумаги разноцветные. Надевали вот эти на эти палочки. И детишки все радостные идут. Для них, конечно, это замечательно. То, что там про Чехова расскажут, ну, кто-то, ну, вряд ли 6-7-летний ребенок. Хотя, кто немножко постарше в школе учится, они уже послушают. Так кто-то не будет слушать.
То есть здесь получается и для взрослых, и для детей достаточно интересная программа, и каждый найдет себе чем занять.
Тем более, что там есть справа, есть большая полянка для детей игровая, то есть там горки, какие-то домики, сразу они туда побежали играть, но это зимой дело было, сразу кататься, и летом, я думаю, тоже это устраивает. То есть прекрасно все это организовано, я думаю, что с удовольствием можно было бы туда съездить, и отдельно я бы съездил, и всем бы посоветовал.
Очень интересно, когда ты знаешь человека, ну и в данном случае я про Антона Павловича Чехова, да, когда ты его знаешь с одной стороны в основном, но когда ты приезжаешь и погружаешься в атмосферу его жизни, он предстает перед тобой совершенно в другом свете, причем ты начинаешь к человеку уже по-другому
как живой
относиться.
Как человек, естественно.
Да, то есть ты изначально у тебя какой-то, мне кажется, образ складывается, когда ты знакомишься, например, на уроках литературы с его жизнью, творчеством, так или иначе. Но когда ты погружаешься уже непосредственно в его жизнь, то он предстает, мне кажется, перед тобой уже немножечко по-другому. Но и, конечно, сейчас, на мой взгляд, вот подобному уделяется достаточно много сил, времени, ну, по крайней мере, в планах у кого-то еще. Существует вот эта популяризация наших русских деятелей, которые так или иначе себя проявили и кем мы действительно можем гордиться. Рассказывать своим детям о том, что в России вот такие люди существовали, жили и живут. Что самое главное, наверное, рано или поздно будет что-то подобное, да, и о современниках,
да,
о наших.
Конечно.
Самое главное, чтобы вот эта вот традиция сохранилась.
Сохранялась, да. Сохранять память о таких людях замечательно.
Но, насколько я понимаю, вот эта вот местность, про которую ты рассказываешь, во-первых, как ты сказал, что сама Давидова пустынь, музей Чехова находится недалеко друг от друга, поэтому можно совместить, да, приятное с полезным. Да, для души.
Приятное.
Для души, да.
В данном случае и культурологически, и, конечно же, духовно.
Ну что ж, мы надеемся, что Тимофей Трофимов в хорошем смысле слова заразил вас, дорогие радиослушатели, желанием посетить это замечательное место. Я вот, мне кажется, сейчас бы уже рванула, по возможности оказалась бы там. Но, кстати, благодаря современным технологиям, ведь добраться сейчас в любую точку нашей страны огромное, а уж если говорить о путешествии в Чехов, который примерно в 200 километрах находится от нашего города, это вообще проблема не составит. Спасибо большое, я благодарю Тимофея Трофимова за то, что поделился своими впечатлениями.
Пожалуйста. До свидания.
У микрофона была Оксана Шилова. Я прощаюсь с вами. До следующих путешествий.
Записки паломника.